саундтрек «Музыка кино». Ведет программу Сергей Бунтман, звукорежиссер Александр Цернес. Когда-то, не так уж давно, мы с вами обращались к музыке из хичкоковских фильмов или для хичкоковских фильмов. На примере работы режиссера с Бернардом Херманом. Это было в американский период Хичкока. «Человек, который слишком много знал», например. Затем «Головокружение» и вплоть до «Разорванного занавеса», когда порвалась и творческая дружба. Теперь же попробуем проникнуть в довоенного Хичкока. Хичкока 30-х с его шпионскими или таинственными фильмами британской эпохи. Вплоть до предвоенного или уже даже военного ведь шедевра «Ребекки». Это 39 ступеней, и, как всегда, мы знаем, у Хичкока ни в чем не повинный молодой человек попадает в такое положение, например, по дороге домой, что путь этот становится длиной в вечность, да еще, может быть, и окончится вечностью, то есть гибелью героя. Очень показательно начало, только титульная музыка подмигивает нам странно, страшно и загадочно, но тут же отвлекает нас каким-нибудь шумным местом. Это не заставит себя ждать. Что требуется Хичкоком от композитора. Потому что чем более людное и шумное место, тем оно опаснее. В данном случае это театр Варьете. Как раз из театра, в котором выступает, среди прочих, человек с феноменальной памятью, несчастного героя выведет подругу прелестная незнакомка. Незнакомку потом убьют прямо в квартире у героя. И первый подозреваемый — наш герой. И так далее. Теперь ему нужно скрываться. Музыку к 39 ступеням писали 4 композитора, и практически можно сказать, что никто. Музыка носила служебную и очень отдаленно смысловую нагрузку. Хичкок фактически брал из подбора, хоть зачастую специально написанных мелодий. Театр – театр, поезд – поезд. Вспомните, если можете, Бернарда Хермана и «Север через северо-запад», когда поезд проникал в тоннель с плохо скрываемыми эротическими намеками. Но до осознания музыки как несущего элемента мастеру было еще далеко. Может, это, конечно, звучит нагловато, просто задача стояла другая, и другие были инструменты в чемоданчике великого Альфа. Пока продолжается изумительное путешествие по всей Британии несчастного нашего героя Ричарда Хэнни. Встреча со страшным шпионом происходит, шпионом без мизинца, легендарным. Беготня в наручниках с привязанной к этим же наручникам молодой леди, которая считает героя убийцей. Он ее встречает во время предвыборного митинга. Thank you. И снова к концу фильма театр. В нем-то должно произойти разоблачение шпиона, хотя это очень трудно. Разные номера и музыка чисто служебная. Степ, например. Хичкоку музыка нужна здесь совершенно как контраст происходящему внутри героя и по фабуле тоже. Ему совершенно не нужно, чтобы музыка несла тревогу, несла любимый Хичкоком саспенс. Это то, что происходит в жизни, а то, что происходит внутри, совершенно отдельно и без музыки. Шпион разоблачен и наказан, мистер Мемори, человек с феноменальной памятью, передатчик, получил ранение. Это 35-й год, фильм Хичкока «39 ступеней». В 36-м он снимает «Саботаж», история о том, как шпионы хотели разрушить Лондон. Здесь уже владелец кинотеатра становится шефом шпионской сети, а музыка оказывается несколько более важной. Идет уже более ясная и тревожная тема. Служебные звуки сыграют свою роль, но иную, чем в 39 ступенях. Элементы звукового монтажа и джаза, городская музыка. Все это еще не так глубоко входит в происходящее, хотя из четверки композиторов предыдущего фильма остался только Луис Леви, знаменитый дирижер и сочинитель танцевальной музыки. Хотя, если вы заметили, музыка хоть и не глубоко входит вот в подспудный смысл происходящего здесь, тот самый саспенс, но иногда при этом, при своей поверхностности, даже передавливает на нас. Thank you. Хичкок все еще балансирует между чисто поддерживающими звуками и попыткой углубиться в смысл. Кинотеатр.
Robin. Oh, things to stop. Young Stevie ain't in but that light for him. But I'm getting along now.
Здесь происходит совпадение, как в одной из сцен, когда стреляют на экране и стреляют в зале. Это то, что нужно Хичкоку. А Луис Леви продолжает с ним работать и в фильме «Молодой и невиновный». За исключением титульной музыки и нескольких несущих лирических моментов, это тоже музыкальное руководство. Но здесь продолжается одна из музыкальных выдумок Хичкока. С музыкой связаны и преступный замысел, и разоблачение преступника. Не просто в некоем связанном с музыкой месте все происходит, как в театре или в кино, но через музыку. Наиболее ярко это было и будет в обеих версиях человека, который слишком много знал, там убийство должно произойти в кульминационный момент концерта, когда ударят тарелки. А тут у нас танцевальная музыка и джаз. Завязка сюжета. А для сравнения поддерживающие настроение фрагменты из музыки Луиса Леви. Изгнание героя и его скитание в поисках собственной невиновности. Здесь речь идет уже не о шпионаже, а о бытовом убийстве. Однако все концентрируется не на этом патетическом фрагменте, а на направлении главного удара Хичкокина, на джазе, когда виновность невиновного достигает своей кульминации, а случайность разоблачает преступника, джазового музыканта, на что нам, между прочим, намекнули в самом начале фильма. Музыка в качестве несущей конструкции фабулы продолжается и в другом фильме, самом искусственном и очаровательном довоенном творении Хичкока «Леди исчезает». Непонятно где, в каких-то Альпокарпатах, застревающий поезд, исчезновение пожилой леди мисс Фрой. Но герой фильма – молодой фольклорист. И вся эта билибердическая история среди гор и степей непонятно какой балканской страны, типа тинтиновских Селдавии и Бордурии, основана на том, что именно какая-то народная песня становится ключом разведывательной деятельности. Запоминание песенки оказывается главным делом как разведчиков, так и молодого героя. Фольклористика в действии, но забавно это совпадение развязывает узел фабулы, когда уже в Лондоне обнаруживается и потерявшаяся песенка, и сама мисс Фрой чуть потом. Часть своего довоенного кино Хичкок потратил на очаровательные пазлы, в том числе и музыкальные. Однако, только поставлена была совершенно иная задача, как началась работа над Ребеккой под Дафной дю Мурье, и появилась необходимость в действительно большом кинокомпозиторе, каковым был Франц Ваксман, но об этом чуть-чуть позже. Слушайте программу «Саундтрек». Хичкоковские фильмы 30-х годов. Итак, Ребекка и Франц Ваксман. До этого он уже успел написать музыку ко многим фильмам, как в Германии, так и в Соединенных Штатах, куда бежал от нацистов. Настоящим шедевром стала «Невеста Франкенштейна». И вот Хичкок привлекает его к работе. Пролог фильма как воспоминание о таинственном замке.
Last night I dreamt I went to Manderley again.
Но это пока только воспоминания. Переходим к началу истории. Молодой богатый джентльмен со странным именем Джордж Фортеску Максимилиан де Винтер, который напоминает обо всем, от Дракулы до мужа Миледи, знакомится на курорте с девушкой, имени которой мы никогда не узнаем. Но это не важно. Он на ней женится и отвозит в свой замок. Франц Ваксман приносит главное. Теперь мы уже, несмотря на экран, можем видеть, как разворачивается горизонт, и перед нами предстает мрачная громада замка Мендерли. Там царит гнетущая атмосфера воспоминаний о первой жене хозяина, о Ребекке, которая утонула в море. Это опасная, тлетворная ностальгия. Мы ее очень хорошо слышим. Мы слышим длинные коридоры, закрытые двери, развивающиеся кисейные занавески над вещами той женщины, которой уже давно нет в живых. Домоправительница, миссис Денверс, искусно это поддерживает. Постепенно выясняется, что хозяин Ребекку скорее ненавидел, чем любил. И, скорее всего, он сам способствовал ее смерти в море. Есть поразительное ощущение, что Франц Ваксман, как и Хичкок, никуда не торопится. Он знает, как по миллиграмму нужно отмерять саспенс, замирание перед ужасом открытия тайны. Все кончается торжеством любви, Но тайна все же остается под горящими обломками замка Мендерли. Ваксман точно и искусно выдержал задание. И до сих пор непонятно, как настолько плодовитый композитор мог сохранять удивительно ясное ощущение конкретного фильма, конкретного режиссера, конкретного задания. Другой такой пример — Джон Уильямс, да и то не всегда. Фильмы Хичкока 30-х годов, который венчает год 40-й, и «Ребекка». Как же композитору Францу Ваксману удалось создать шедевр впервые в другом фильме с другим режиссером? В фильме о Франкенштейне и монстре мы узнаем в другой раз в программе «Саундтрек. Музыка. Кино». Саундтрек, музыка, кино. Ведет программу Сергей Бунтман, звукорежиссер Александр Цернес. Мы попробуем сегодня рассказать вам историю о рождении нового Прометея, идеального человека. Если взять идеальное мертвое тело или составить новое из нескольких, если взять гениальный мозг, соединить все это хирургически и оживить, скажем, с помощью природного электричества, получится существо, способное сделать сенсационные открытия, открыть неведомые земли, создать гениальные книги, решить все проблемы, помочь человечеству прыгнуть в будущее, в светлое будущее. В реальности получается монстр. Мэри Шелли написала некогда готический роман о докторе Франкенштейне и его творении. Книгу читали, изучали, забывали, вспоминали. В начале 20 века новый бум ужасного. По театральным площадкам гуляют Дракулы, призраки оперы и Франкенштейны. В недавно родившемся кинематографе демонстрируются ужасы все тех же вампиров и призраков, а в 2010 году сняли первого Франкенштейна. Чемпионом страшного и при этом глубоко художественного передового кино стала Германия, подарившая зрителю экранизацию «Голема» и «Кабинет доктора Калигари». Голливуд присоединился к гонке за ужасами и, что потом станет правилом, был готов эту гонку выиграть и с большим отрывом. Киностудия Universal, основанная выходцем из Германии Карлом Лемле-старшим, сумела к концу 20-х стать лидером производства ужасных кинокартин. «Горбун Нотр-Дам», «Призрак оперы дежурный». В звуковой кинематограф студия вошла с «Дракулой» и страшным мадьяром Белой Лугоши. Успех этой вполне наивной пугалки был значительный, и его предстояло развить. В 1930 году Universal пригласил режиссера французского происхождения Робера Флоре для разработки сценария о Франкенштейне. только что были куплены права на пьесу Пегги Уэблин, которая с успехом шла в Англии. Монстра должен был примерить на себя славный Дракула, Бела Лугоши, и тут потомок Атиллы, судя по всему, крупно промахнулся, отказавшись от роли. Конструкция развалилась, все выпало из рук Робера Флоре, и продюсер Карл Лэмли-младший уже заменил всю команду. Пригласили весьма успешного британца Джеймса Уэйла, а тот выписал мало кому известного 44-летнего актера под страшным русским псевдонимом Борис Карлов. Монстр родился. Чудовище, сшитое из двух трупов, с мозгом от третьего. Причем нерадивый ассистент Франкенштейна разбил склянку с умом гения и схватил сосуд с этикеткой «Образец ненормальности». Уэлл не хотел ограничиться пугалом. Ему нужен был убедительный изгой. Скорее жертва обстоятельств и ученого безумия, чем всесокрушающая машина. Так что требовалась определенная человечность. И монстр оживает. Он жив, жив, и, скажем, что этого добился, прежде всего, художник Джек Пирс. Все, я думаю, помнят, как выглядит Борис Карлов в роли монстра. Огромный череп, нависающий над лицом, тяжелые веки, шрамы и металлические скобы. Пирс тщательно изучал анатомию и способы вскрытия черепной коробки, поэтому все швы правильные. Потом перед Франкенштейном стояла задача впихнуть чужой мозг в эту коробку, и Пирс пришел к выводу, что череп должен быть квадратным, коробкой от обуви. Веки толстые, свисают отвесно с надбровных дуг, чтобы глаза не сверкали, а были глубоко спрятаны. Кожу Пирс выкрасил в сине-зеленый цвет, что при черно-белой съемке давало эффект мертвенно-серого лица. Карлова нарядили в костюм на два размера меньше, в тяжеленные ботинки, и этот комический прием добавил ужаса. Огромные руки торчали из рукавов, шаркающий шаг надвигался нечеловеческой неумолимостью. В звуковом фильме монстр был лишен речи и только рычал. Правда, новым техническим средством, звуком, Уэлл старался воспользоваться, и это стало частью целой истории, связанной с судьбой фильма. Классикой жанра стала сцена монстра и девочки. Освободившийся новый Прометей приходит к воде. Там играет девочка, срывает цветы и бросает в воду. Монстр, если можно так сказать, очарован. Не столько девочкой, сколько плывущими цветами. Когда цветы кончаются, он бросает в воду девочку. Результат печальный, но монстр по замыслу Уэлла начинает понимать, что сделал. В отчаянии воздевает руки, причем девочка не была ангельски хороша. Вдобавок она говорила грубоватым голосом, простецки, как мог бы изъясняться и чуть не ставший ее другом монстр.
Кто ты? Я Мария. Will you play with me? Would you like one of my flowers?
Кто ты? Меня зовут Мария. Хочешь со мной поиграть? Тебе нравятся мои цветы?
I can make a boat. See how mine float? No, you're hurting me! No!
Тонкий, даже эстетский замысел не удался. Слишком страшной оказалась сцена. Сначала вырезали финал, потом к повторному выпуску 1937 года фильм лишился всего фрагмента, и зрители ничего не подозревали до того момента, когда крестьянин приносил в дом Франкенштейна труп дочери во время свадьбы, вот то, что вы слышите сейчас. Монстра уже было нисколечко не жалко, и когда его загоняли на мельницу, он пытался убить своего создателя, он сбросил его со стены и сам погиб в пламени пожара, устроенного жителями.
Here's to a son, to the house of Frankenstein.
Такова оказалась история Франкенштейна и его монстра. Фильм первый. Франкенштейн. Успех был ошеломляющий. Потраченные 260 тысяч долларов времен депрессии вернулись в четверо большей суммы. Борис Карлов тем временем заговорил, но в другом фильме, в «Мумии». «Я Имхотеп», – произносил он глубоким, нечеловеческим голосом. При создании сиквела «Франкенштейна» режиссер Джеймс Уэйл не мог этим не воспользоваться. И продолжение истории монстра, невеста Франкенштейна, появилась в 1935 году. Правда, перед ним и перед киностудией стояла другая проблема, и, на первый взгляд, неразрешимая. Если Франкенштейн в первом фильме спасался, зацепившись за мельничные колеса, монстр явно погибал в огне. Однако... Незнакомце служанка узнает выжившего монстра. Узнает и становится страшно. Потому что он выжил и стал еще ужаснее, чем был. Ужаснее, но и при этом человечнее. Как бы странно это ни казалось при тех криках, которые вы сейчас слышите. Он действительно не только будет рычать, но и заговорит. Но дело не только в этом. Он снова и теперь настойчивее ищет родственную душу. Опыт накапливается, и не только монстром, но и режиссером. Помня о проблемах с девочкой, он помещает в качестве потенциального друга слепого музыканта. Кто тут? Добро пожаловать, друг. Вот самое главное слово второго фильма – слово «друг» получается. И монстр получает друга. идиллическая картина. Музыкант просит прощения у монстра. «Прости меня, друг, я не могу тебя видеть». И все становится ясно. Почему монстр получил друга? Музыкант его не видит. Но, вот как вы сейчас услышите, идиллическая картина будет нарушена, когда появятся зрячие. И монстр снова становится изгоем.
Tell us how to get out of this wood. We've lost our way.
Come in, friends, and rest a while.
Look, it's the monster.
Ну вот, все как обычно. Увидели монстра и сказали, что он монстр. Второй фильм крайне сложно проходил цензуру, потому что им заинтересовались религиозные организации, особенно католическая церковь и Лига нравственности. Любой намек на творение, на Бога, любое выражение типа «дьявол», «черт возьми» или «сукин сын» исключались еще на уровне сценария. Вводная сцена второго фильма, в которой Мэри Шелли, Перси Биши Шелли и лорд Байрон проявляют, как было сказано в рецензии, свою аморальность, тоже подверглась цензурным сокращениям. В Таиланде, Палестине и в Венгрии невеста Франкенштейна вообще не вышла на экраны. Просто потому, что это был фильм ужасов. Как ни странно, но этот сиквел ближе к роману Мэри Шелли, чем первый фильм. И Уэлл не оставляет попыток гуманизировать как монстра, так и его создателя. Если доктор Франкенштейн – жертва своего гения и почти герой, и должен быть в фильме откровенно злой гений, это другой ученый, доктор Преториус. И вы сейчас услышите, сколько раз произносится его имя при встрече.
Let me in, my good woman. I know the young Baron Frankenstein is...
Никого нет дома. Пустите меня, добрая женщина.
Where all decent folks should be at this time of night.
Tell him that Dr. Pretorius is here.
Скажите, что ему пришел доктор Преториус.
Must see him alone tonight.
Dr. Pretorius? Pretorius? What was the name?
Dr. Pretorius.
Ну вот, уже сказано не менее трех раз, потому что если произнести не менее трех раз имя дьявола или его воплощение, то он сможет войти в твой дом. Но это так, в скобках, о докторе Преториусе. А потому как сделана в звуке эта сцена, можно догадаться, что Уэйла интересует не только то, как можно свести сюжетные концы с концами, но еще кое-что очень важное для нашей передачи. И мы понемногу начинаем слышать это. Музыка начинает играть совершенно другую роль. Был приглашен Франц Ваксман, композитор-эмигрант из Германии. Мы с вами в одной из программ слышали его более позднюю работу «Ребекку Хичкока». Появляются ясно слышимые с самого начала хорошо проработанные темы. Тема монстра, Франкенштейна, доктора Преториуса. Кстати, творение этого мрачного фашизоидного ученого тоже получает свою тему. Преториус выращивает человечков в банке, микрорабов, ну и микрокоролей, и микродам. В банках происходят даже вполне интимные сценки. Человечки за стеклом. Тема маленьких человечков, кстати, была использована в фильме «Солдатики». Это уже в 90-х годах. Ну вот, появление одного из крупнейших будущих кинокомпозиторов привело к тому, что Джеймс Уэйл смог свободно прорабатывать вглубь своих персонажей и их взаимоотношения. Я думал, что я один, а здесь вы. Добрый вечер. Курите? Друг. Да, я думаю, что я ваш друг. Хотите сигару? Это моя единственная слабость. Пить хорошо. Ты сделать мне человек такой же, как я, женщину, друга для тебя. Да, друг, да, друг. Я хочу друг, как я. Да, я думаю, это будет полезно для вас. Знаешь ли ты, кто такой Франкенштейн и кто ты? Я знаю. Сделал меня из мертвого. Мертвых люблю. Живых не люблю. Итак, доктор Преториус провоцирует монстра, и тот заставит Франкенштейна сделать ему невесту. Вы слушаете программу «Саундтрек. Музыка. Кино». «Невеста Франкенштейна». Музыкальное участие Франца Ваксмана приносит фильму не менее половины успеха. Несмотря на все цензурные запреты, связанные с упоминанием творения, творца, именно в музыке Ваксмана можно с легкостью читать метафизический смысл создания искусственного человека. Мы остановились на том, что доктор Франкенштейн вынужден создать невесту для монстра. Но для понимания того, что здесь делает музыка, мы сравним две сцены создания искусственного человека. Они и похожи, и не похожи. Это изготовление самого монстра в первом фильме. Он жив, кричат и доктор, и ассистенты. Мрачно и величественно. Одни шумы. Теперь создадим невесту во втором фильме.
He wants the kite!
Разница ясна. Симфоническое мышление и способность Ваксмана вытащить на поверхность многообразные подводные течения сюжетов и идеологии фильма, плюс умелое уточнение пространства ужаса и очень натянутых в этом пространстве лирических, именно лирических нитей, превращают сцену в действительно сотворение мира, что бы ни говорила о том цензура. Вот невеста Франкенштейна. Место создана. Друг. Друг. Ну вот в чем жестокая ирония судьбы монстра. Хоть и из-под палки, рискуя потерять и собственную невесту, и жизнь, Франкенштейн сшивает из трупов совершенную женщину. А если даже несовершенный не нужен никакой урод, то совершенный и подавно. Вы слышали реакцию?